«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
Всем доброе утро. В Москве 7 часов и 8 минут. И мы начинаем нашу сегодняшнюю программу в понедельник. Средства связи 553-300 и плюс 7-900-376-363. В следующем часе ждем на связи со студией политолога, профессора Высшей школы экономики, кандидат политических наук Дмитрия Евстафьева. В 9 утра клинический психолог Мария Киселева. И в 10 философ, член Зиновьевского клуба, член Российского союза писателей Тимофей Сергейцев.
Доброе утро. Такая вот программа у нас сегодня, как Оля объявила. Вот, мы на работе, понедельник. Страшное 20 число сегодня.
21.
21. Уже страшное прошло. Вчера было. О, Господи. Я как-то не заметил, видишь, даже отстал. Потому что все же готовились, по крайней мере, в соцсетях очень сильно готовились.
Вот, что... Всем знакомые знакомых рассказывали о том, что мы
да,
вот,
да,
сейчас,
смешное
сейчас
видел,
закроемся.
Да, про то, как сестра брата жены, в общем, она это все знает, работала где-то в администрации на 28-м компьютере, но случайно услышала тайные данные о том, как, значит, сейчас будет опять страшный карантин, какой-то аут, и, в общем, все замрет снова. Вот, активно люди в соцсетях готовились к 20 числу. 20 числа ничего не произошло. Какая неприятность, какая досада. Ну вот, кстати, мы не случайно в часе с 9 утра поговорим с Марией Киселевой, потому что я предложил ей пообсуждать тему, которая на самом деле важна. Да? Вот, что такое вот эта вот жизнь в соцсетях и каковы те крючки, психологические, прежде всего, крючки, приемчики, на которые ловят людей и с помощью которых человек даже не замечает, как начинают манипулировать его сознанием. Вот. И поговорим об этом, потому что это важно. А вот пример с 20-м числом, он, конечно, показательный. Да? Сколько было истерики. Как все закроют 20 сентября. Да, там уже были все, кто-то видел тайные рескрипты, указы, приказы, распоряжения административных органов, там, мэрии, правительства. Все видели, что с 20 числа все, конец, закрываемся. Вот. Не случилось, не случилось. Думаю, что и вряд ли случится. Да, действительно, сезонный подъем будет. Хотя, вот глядя на то, что там происходит на Западе, Америка к 200 тысячам смертей подошла, так, между делом, и что-то никто ничего не говорит.
Но Байден вот же ему уже все объяснил.
Да, объяснил, а что он объяснил?
Ну, что пока, когда его речь закончится.
А, да.
В Филадельфии, что 200 всё, миллионов людей умрут от ковида к концу его
речи. Ты знаешь, Оля, я, честно говоря, уже вот этого мощного старика, вот, я уже как-то даже потерялся по количеству ляпов, которые он произносит. Он забывает, куда он идет.
Что вот у него там с карманами и со списками.
Что он там говорит. Ну да, действительно, спасибо, что напомнила. Последнее, что он сказал, что пока я закончу речь...
От ковида умрут 200 миллионов человек.
От ковида умрут 200 миллионов человек. Я так понимаю, что он представлял себя могущественным волшебником, чья речь состоит из тягостных заклинаний, которые... Вот, должны поразить людей. Так, что ли? Я не знаю. Вот. Но все равно, как мы с тобой это обсуждали в пятницу, все, что происходит с Байденом, это наше с тобой наваждение. Потому что только русские...
Только русские сообщают,
да, только русские сообщают о том, что Байден в неадеквате. Но у него есть мощная, бодрая Камила.
И ее администрация, как бы теперь
администрация, да. Так что там все, в общем...
Там
и
уже
целом,
все ходы прописаны, расписаны.
В общем и целом все в порядке. Вот. Но поскольку не случилось тотального закрытия, вот, которое всем прогнозировали, ну, кстати, можно вспомнить, да, вот уже как-то полгода о том, как мы прошли, да, эту эпидемию. Вот. А прошли мы ее, ну, более чем неплохо по сравнению со всем остальным цивилизованным человечеством. Вот. И в части жертв эпидемии и в экономической части, вот, по любым параметрам Россия смотрит в значительной степени более выигрышно, чем все это цивилизованное человечество целиком. Вот, ну, там понятно, что, например, там с Германией у нас какие-то сопоставимые показатели в этой части, а все остальное очень сильно хуже выглядит, чем наша с вами страна.
Вот это, но конечно... сейчас мы же видим, какой рост идет в других странах. Та же Франция вчера дала больше 13 тысяч случаев, 13 200.
Да, вот. Ну, злорадствовать не будем по этому поводу. Вот. Но вопрос о том, кто и как может работать, особенно в экстремальных ситуациях, это вопрос, о котором следует вообще помнить. Вот. Кстати, должен сказать, что, конечно же, ситуация нелегкая. Она связана вообще с таким фундаментальным фактором, как падение объема продаж. Вот прежде всего и на внешних рынках экспортных, безусловно, и внутри страны. Вот, несмотря на то, что внутри страны там и потребительский спрос, и деловая активность восстанавливается гораздо быстрее, чем это все прогнозировалось. Но есть и своевременные меры правительства, которые принимаются. И, кстати, я так понимаю, глядя по голосованиям там, в тех же соцсетях, что большинство этих мер правительства пользуется поддержкой, ну, в части налоговых изменений. Вот то, что я увидел там, например, голосовалка, что вы поддерживаете больше всего, вот, высокие значения поддержки по пункту о фактически введении режима прогрессивного налогообложения, 15-процентный налог для тех, у кого доходы больше 5 миллионов рублей в год, то, что меняют доходы, налогообложение доходов, связанных с извлечением полезных ископаемых, вот, отменяют там льготы. Это все разумно. Это все разумно. Тем более, что, ну, вот в этой ситуации всеобщего и системного кризиса, в который, как я уже неоднократно говорил, мы вообще находимся на начальном этапе разворачивания этого процесса. Вот. И такой маневр, и такие изменения являются, безусловно, полезными. Да? Всего там порядка 15 пунктов налоговых изменений. Честно вам скажу, вот даже непонятно, что покритиковать, потому что в целом это все, на мой взгляд, разумно и своевременно, главное, да, потому что нам нужна устойчивость в этой системе. Ну, кстати, тоже интересно, я увидел такую даже картинку, вот, о том, какие страны имеют какие долги и, соответственно, какие перспективы. Вот. Но это такой круг, в центре которого самые большие должники. Вот. А на периферии самое минимальное. Так вот, мы фактически на самой окружности находимся. Вот. И это, должен вам сказать, сыграет свою роль по ходу разворачивания кризиса. Потому что это очень серьезная степень дополнительной устойчивости для нас. И из всех так называемых цивилизованных стран мало кто такой устойчивостью обладает. Ну, что, кстати, вызывает у них сильное бешенство. Вот, потому что, конечно, другим чувством я не могу объяснить вот все, что происходит там вокруг Навального и все эти истерики. Вот Александр Рар, человек, который живет давно в Германии, немец фактически, он с сожалением дал интервью, которое я прочел. Вот, и он фиксирует одну очень интересную вещь такую. Знаешь, он говорит... Но вот русские не понимают, что происходит с немцами и что происходит с Западной Европой вообще. Но стало плохо блогеру Навальному в самолете. Вот это вообще все произошло на территории Российской Федерации. В нашей юрисдикции российской. Вот. Ни одному западноевропейскому жителю даже никакой угрозы не сформировалось. Вообще ничего, да? Так от чего такая атака на Российскую Федерацию со стороны этой самой Европы и значительной части европейского истеблишмента, немецкого истеблишмента. Вот. А они объясняют, что они, понимаешь, так переживают за либеральные ценности, с одной стороны, что кушать просто не могут. Вот, потому что...
То есть в этой части они переживают за либеральные ценности.
Да, кейс с Навальным, Оля, чтобы
поставил
ты понимала.
Поставил либеральные ценности под угрозу.
Поставил под угрозу первое — либеральные ценности. Вот первое. А второе, знаешь, что еще тоже Александр Рар говорит, и это тоже важно, интересно, это существенно. Он говорит, так а те, кто сейчас атакуют Россию, вопят насчет санкций, вопят насчет, значит, Северного потока-2, он говорит, они же мотивируют это следующим образом. Россия, это буквально, дословно, Россия должна вернуться в статус 90-х, ученика, который прилежно слушается Запад и учится демократии. Это первое, что должна сделать Россия. А второе, Навальный же наш, говорят они. Навальный сделал свой выбор. Он человек Запада. Мы должны защищать своих, говорят они прямым текстом. Это я точно по смыслу цитирую то, что те впечатления, которые привел Александр Рар в этом интервью. Понимаешь? То есть они уже заявляют, что это, ну вот, их человек, и защищать они должны своего человека, работающего на Запад. Прямым текстом никто не смущается. Никто не смущается абсолютно. И они фактически развернули кампанию, ну, которая равносильна походу на войну, да, такую мобилизацию Запада в защиту западного человека Навального и нанесение максимального ущерба России. Вот так, если в трех предложениях сформулировать ситуацию, она ровно так и выглядит. Вот. Чем это для них кончится, я думаю, они, ну, как бы стараются не думать, а ничем хорошим это не кончится. Потому что можно ведь даже просто на пальцах взять и разобрать вот ситуацию с Северным потоком. Откуда взялся Северный поток 2 вообще? Как проект. Когда говорят, что он сугубо экономический, это не совсем правда. Потому что он, конечно, экономический. Потому что он должен был обеспечивать стабильность и устойчивость снабжения промышленности и экономики Европы газом. Угроза этого снабжения возникла в связи с происходящим на Украине. Прежде всего. Об этом вот так вот не принято говорить. Но в Европе и в Германии многие поняли, что вот то, что происходит на Украине, в любой момент по украинской газотранспортной системе может прекратиться снабжение газом Европы. И это был ключевой момент к тому, чтобы Северный поток...
Тем более с этим уже сталкивались, это уже проходили.
Чтобы Северный поток-2 запустить. Ну, а дальше ситуация развивалась понятным образом. Внешнее управление, а фактически американская власть на территории Украины все укреплялась и укреплялась с 2014 года. Европейцы понимают, что Соединенные Штаты контролируют Украину полностью. Полностью. Ну, теперь так элементарный прогноз надо было бы построить этим самым европейцам. Опираясь на свое же знание. Элементарный, но при этом очень фундаментальный. Итак, вы отказываетесь от Северного потока-2. Остается Северный поток-1 мощностью 55, по-моему, миллиардов кубометров в год. А Европа из России потребляет больше 100. Или около 100. Ну, то есть в два раза, грубо говоря. Что надо сделать дальше американцам? Дальше, как только будет произведен отказ от Северного потока-2, нужно будет остановить транзит через Украину. Потому что тоже еще вот вывернутая логика, понимаешь? Потому что украинский транзит сохранялся до тех пор, пока он был всего лишь страховочной, и может быть всего лишь страховочной альтернативой поставок. В этом заинтересованы и Европа, и Россия, чтобы страховка была. Как только остается он фактически единственным, украинский транзит, Америка его немедленно перекроет. Через случившуюся там аварию, через политический механизм, что ядовитый российский газ без молекул демократии проходить через украинскую территорию не может, в принципе. И останется Европа с 50 миллиардами кубометров, а надо и 100 с небольшим. Кто придет? Причем придет не сразу. Сначала будет жесточайший кризис и обрушение европейской промышленности. И паника. А вот на этой панике будет заходить животворящий демократический американский газ туда. Но условием беспрепятственного захода с любой формулой цены является уничтожение не только Северного потока-2, но и украинского транзита. До тех пор, пока еще как-то функционирует газотранспортная система Украины со 100 миллиардами потенциальной прокачки, американцам зайти будет трудно. Но как только Северного потока-2 не будет,
то двери будут открыты.
То этот и будет закрыт украинский транзит, вот тогда американцы будут диктовать и банковать. Кто-то в Европе это понимает. Поэтому они так и нервничают. Но цель вокруг Северного потока – это не только и не столько даже Россия. Цель – это Европа. С тем, чтобы ее ограбить качественно товарищам американцам. Никакой другой цели здесь нет. А они орут про то, что Навальный наш западный человек, мы будем его защищать. Поэтому, защищая Навального, мы будем вводить санкции и постараемся добиться отмены Северного потока-2. Еще страдают западные либеральные ценности. Так какие такие ценности?
Они не уточняют, какие именно?
Нет, не уточняют.
То есть это как бы пакетная ценность?
Ну, какие-то, понимаешь? Какие-то. Ну, вот какие-то есть. И казус Навального, он разрушает их западные ценности, оказывается. И все это, конечно, формула безумия. Даже не слабоумия. Потому что в массах это фактор слабоумия играет роль очень большую. А по отношению к политическим элитам это безумие. Потому что они совершают убийство самих себя, своей экономики, своего социума. И, в принципе, они выходят на грань военной ситуации. Потому что тут же еще одно, ну, важно понимать, да, количество, об этом вчера подробно у Дмитрия Киселева говорили в программе, количество самолетов, разведчиков, и не только разведчиков, и бомбардировщиков, которые регулярно совершают в последнее время подлеты к нашим границам с фактическими имитациями нанесения ракетных ударов по нашей территории. Да? Отрабатывается-то это, судя по схеме подлетов. Ну, хорошо. Параллельно с этим этот вот замечательный маршал, который переговоры ведет по договору о стратегических наступательных вооружениях. Вообще...
Агрессивно настроенный человек.
Да, как его там, Биксли, да, по-моему, фамилия. Вот, значит, схема, кстати, в один в один, как у Зеленского по Украине. Вот, потому что Зеленский добивался всяких обменов и прогресса в мирных процессах, вот, для того, чтобы пропиариться на выборах. Вот американцы такую же тухлятину прогоняют. Значит, нам надо сейчас, ну, договор мы потом заключим, а сейчас давайте подпишем некий такой меморандум, соглашение двух президентов, вот, которое будет как-то какие-то рамки, значит, очерчивать. Они не будут, это соглашение не будет требовать ратификации парламентов, и главное, что там должно содержаться, что и Россия, и Америка требуют присоединения Китая. И, внимание, Оля, дальше этот человек замечательный, он говорит, и это нужно сделать сейчас, до перевыборов. Ну, чтобы Трамп,
сейчас?
Ну, конечно, чтобы Трамп мог продемонстрировать, как он построил Россию, и они, и Трамп заставил Россию потребовать от Китая присоединиться к этому соглашению. Сделайте вклад в мою избирательную кампанию. А дальше этот замечательный маршал говорит, если Россия не подпишет такой меморандум до, значит, голосования, то вход будет дороже для России. Вот так вот, прямым текстом, понимаешь?
Да, я даже могу процитировать, я нашла эту потрясающую цитату. Мы рассматриваем предложение, которое мы сделали России, как умеренное на данном этапе, да, весьма разумное. Предполагаю, если Россия его не примет, то после того, как Трамп будет переизбран, плата за вход, как мы говорим, в США сильно повысится.
Да, ну вот наглый, распустившийся совершенно. И, честно говоря, хорошо, что он такой, и что в этом интервью вот все понятно, дословно. Можете прочесть, вот если у кого-то были какие-то иллюзии, так чтобы их не оставалось. И когда Запад говорит, Навальный наш человек, мы будем его защищать, то вот Навальный — это человек, который вписывается в вот этот сценарий, который представляет этот самый американский маршал, который должен... Ну, вроде как вести переговоры о продлении договора о стратегических наступательных вооружениях. А он участвует в обеспечении, пиар-обеспечении избирательной кампании Трампа.
Прервемся сейчас на несколько минут. У нас новости впереди. Сразу после выпуска продолжим этот разговор. Если есть вопросы, то задавайте. Средства связи 553-300 и плюс 7-903-176-363. СМС-портал, WhatsApp и Viber. Все работает. Если пишете на СМС-портал про слово «Вести» в начале сообщения, пожалуйста, не забывайте. Новости середины часа. Сразу после вернемся.
Формула смысла с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
В Москве 7.34, мы вернулись в программу. Но вот я смотрю еще из последних сообщений Соединенных Штатов. Трамп считает, что США обладают самым мощным оружием на Земле, а Россия и Китай просто завидуют.
Да, это поскольку невозможно было промолчать западным СМИ о событиях в нашей стране в субботу в связи с Днем Оружейника. Я напомню, президент России представил автора технологической идеи комплекса «Авангард», который действительно не имеет аналога в мире, действительно превосходит по всем характеристикам все, что у кого-либо есть, и который действительно, внимание, что самое важное, уже с конца 2019 года стоит на боевом дежурстве. Первый полк был в декабре 2019 года сформирован с комплексом «Авангард». А я напоминаю, такой комплекс, он на гиперзвуке, маневрируя свободно по вертикали и горизонтали, обходит любые существующие противоракетные обороны, какие только есть. И поскольку у нас был День Оружейника, и автора технологической идеи Герберта Ефремова президент России наградил высшей наградой, орденом Андрея Первозванного, с мечами, в этом смысле боевой наградой, то понятно, что это вызвало определенный отклик и резонанс, определенный, я немножко с сарказмом говорю, вот на этом самом цивилизованном Западе. Вот. Ну и понятно, что Трамп не мог промолчать. А дальше я поцитирую. Это прекрасно само по себе. Они, конечно, с Байденом, который...
будут эти дебаты,
да,
конечно.
Да, заговаривается. А Трамп, который, ну, просто ведет как бы какое-то такое желтое ток-шоу все время в виде избирательной кампании. Значит, вот цитата. «У нас есть отличное оружие. У нас есть самое мощное оружие на Земле. Ни у кого нет ничего подобного. Я недавно уже говорил об этом. У нас есть оружие столь невероятное и столь мощное, столь современное, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин испытывают зависть», заявил Трамп в интервью каналу Fox News. Нормально? Ну и все как бы слушают. Мы восстановили мощь наших вооруженных сил. И нам необходимо, стоит только посмотреть, и нам это необходимо, стоит только посмотреть на Китай и Россию. Вот, значит, также он накануне заявил, что Россия, Китай и КНДР завидуют США, которые, по словам главы Белого дома, создали оружие, подобного которому этот мир никогда не видел. Итак, внимание. Вот этот самый Запад в 2018 году, когда президент Путин презентировал наши новейшие разработки, он хихикал, мультики там, еще что-то, понимаешь? Вот сейчас они не хихикают. Военные Британии и Соединенных Штатов заплетают ручки, вскидывают, значит, глазки к небу и говорят, как вообще страшно жить. И «Авангард», и «Посейдон», и «Кинжал» — все это существует. Русские имеют преимущество, серьезно.
А что с этим делать, они не знают.
Но вот мультики как-то уже забылись. Но когда Трамп выходит и несет вот эту вот пургу, про то, что есть какое-то оружие тайное, непонятное, но ни у кого нет в мире, но поскольку оно непонятное и неизвестное, но Китай и Россия ему завидуют этому оружию. Вот когда этот бред одевается на уши американским гражданам, не, никто не скажет, слышь, Трамп, ты хотя бы мультики нарисовал, что ли?
Показывает. Покажи это. Хоть что-нибудь.
Хоть что-нибудь, да.
А то же непонятно, чему завидуем.
Ну вот, ты понимаешь, нельзя искать логику, это бессмысленно. И, кстати, никто не ожидает там, что западный слушатель будет искать какую-то логику. У нас есть невиданное, сверхтайное, сверхсекретное, сверхмощное оружие. Вот при всех этих компонентах этому оружию завидуют одновременно Россия и Китай. Так они же ни черта про него не знают. Как они могут завидовать? Неважно. Такие вопросы никто не задает. Вот. Никто не говорит, что это ничем не обоснованная, недоказанная, не продемонстрированная пруга, которую метет господин Трамп в рамках своей избирательной кампании. Не. Вот. Российские мультики, это мультики были, понимаешь, мультики. 2 года прошло, вот, «Авангард» на боевом дежурстве, «Кинжал» на боевом дежурстве, «Посейдон» готовится, и «Буревестник» готовится.
А там продолжают слушать свои любимые песни.
А у нас, да, то есть у них, вот, все. Трамп вышел, рассказал.
Слушайте, не задавайте вопросы.
И не задавайте вопросы. Какое, чему завидуют Россия и Китай? Бог его знает, чему они завидуют. Но они завидуют. Ну, это же так естественно. Понимаешь? Они же настолько привыкли, что мы будем все время им завидовать. Ну, в принципе...
Все время отставать.
Понимаешь, мы же вот одно и то же, с одним и тем же сталкиваемся. Хоть по Навальному, хоть по американскому кейсу. Вот. Поскольку мы отсталые, как ты правильно сказала, мы отсталые. Россия, она отсталая. Все время она отсталая. Вот, то, конечно, ну, у России есть передовые люди, принявшие западную веру. Веру широко понимаемую. Ну, например, в либерально-демократические ценности, в либеральную демократию. Это практически уже, ну, как бы сделавшие первый шаг от обезьяны к европейскому сверхчеловеку. Под обезьянами мы с вами по ним, ну, подразумеваемся, чтобы вы знали. Ну, вот есть лучшие люди. Лучшие люди. Навальный, Каспаров, еще там, ну, несколько. Это лучшие люди, которые идут по пути эволюции к сверхчеловеку европейскому.
Потому что они светочи разума.
Да. И поэтому, когда, если с ними вот что-то происходит, то этот самый светоч разума, а вернее разум европейского сверхчеловека, он вскипает, и он начинает собираться на войну. Когда он собирается на войну, им тут Трамп рассказывает, ну, чтобы вы там это, посмелей, поляки, литовцы, вот, в Европе, посмелей, рушьте Северный поток, ну, там, давайте, нападайте на Белоруссию, все будет нормально. Трамп сказал, что у них есть секретное...
Супероружие.
Супероружие. Вот, поэтому, Раз Трамп сказал, надо верить. И это очевидно же, очевидно. Потому что, ну, русские там что-то сделали, но куда там русским до американского гения? Да это, сейчас же европейский сверхчеловек, он же за океаном живет. В Соединенных Штатах. Вот, сверхлюди там. Поэтому все остальные, которые просто европейские человеки, начиная от литовцев и поляков, вот, через немцев, французов, вплоть до, значит, соответственно, американского сверхчеловека. Они должны чувствовать, что вот сверхчеловек, он себя оправдывает, и у сверхчеловека это самое тайное, непобедимое оружие, оно точно есть. О чем Трамп и рассказывает.
Но они же еще не могут пережить то, что у нас есть вакцина.
А, ну, вакцина...
Это же особая боль.
Да, да, тут тяжело. Трамп как ни крутит. Я представляю, что он там устраивал, чтобы под выборы им, ну, они как-то подогнали эту вакцину и не смогли. Кстати, заметьте, интересная ведь штука. Трампу до зарезу нужна была вакцина под выборы. До зарезу. И я представляю, как он там это все интенсифицировал, насколько мог. И не вырастает. Он так сказал, что к концу октября что-то, мол, появится. Но что, неизвестно.
Ну, это как супероружие.
Кстати, да, британская технология пока накрылась медным тазом, которая на основе обезьяньих вирусов делалась. Какие-то очень там нежелательные последствия, но они как-то вяло это обсуждают.
Ну, вот смотри, теперь по-другому уже все повернулось.
Что
я смотрю,
вот
последняя информация. Теперь Белый дом заявляет, что жители США получат возможность привиться от COVID-19 к апрелю.
А, это я видел, да. Это в конце недели
к
я
январю
видел.
Они только распределят сотни миллионов доз.
Сотни миллионов доз. А вот... А можно до
по
этого...
По состоянию на конец года у нас будут изготовлены более 100 миллионов доз.
Оля, а можно неприличный вопрос? Вот здесь, в этом
месте.
Да какие
тут уже могут быть приличия?
Да, вот неприличный вопрос. Можно я задам? Кстати, всей рукопожатной общественности, которая истерила по поводу того, что мы как-то не так испытания нашей вакцины проводим. Вот. Что нет широких испытаний. И вообще... А вот кто-нибудь слышал о массовых клинических испытаниях? То, что у нас называется третьим этапом. Так кто-нибудь слышал в Америке о массовых клинических испытаниях того, что они собираются сотни миллионов доз уже иметь к концу декабря? Можно связать одно с другим? Массовые клинические испытания и сотни миллионов доз на конец декабря. Но этот, Оля, этот читатель и слушатель на Западе, он не в состоянии связать одно с другим. Не в состоянии. И это... фантастически пригодный материал, вот этот вот житель Запада, для так называемой демократии. Потому что слабоумие есть подлинная основа его участия в политической деятельности. Этого избирателя, этого гражданина. Причем смотри, как мало времени надо. У нас спутник Ви пару месяцев назад, да, вторую стадию испытаний прошел, и было объявлено, что мы готовы к третьей. Вот. И у нас сейчас там, по-моему, если я не ошибаюсь, 60 тысяч добровольцев зарегистрировалось.
Которые будут участвовать.
Которые будут участвовать вот в этом третьем этапе. А я думаю, что там больше будет. Это 60 на конец недели. 60 тысяч добровольцев зарегистрировалось. Которые хотят это сделать. Так вот, когда мы сказали, что спутник Ви вторую прошел стадию, готов к третьей, к массовой стадии испытаний, вот, они там на Западе орали, какая это все туфта. И какая туфта это вакцина, и вообще все ужасно, и мы наших людей не беспокоим. Это было всего 2 месяца назад.
Слушай, ну вот я смотрю...
Сейчас Трамп выходит и говорит, что у них будет миллионы доз неизвестно чего... Вот неизвестно чего, что это такое, какие об этом есть данные. Это никого не волнует.
Ну вот смотри, если открыть апрельский номер «Нью-Йорк Таймс» от 4 августа, там идет публикация о том, что Трамп готовит сюрприз в виде вакцины к выборам.
Сюрприз к выборам, ну нормально. А кстати, как наши вот это рукопожатные-то все, которые рассказывают про то, как там... ценится человек, его мнение и прочая лабуда. Вот в принципе, можете себе представить, ну, чтобы у нас в стране кто-то, ну, сказал, что мы вот к выборам сейчас вакцинку сварганим. Ну так, сосредоточьтесь.
И это будет сюрприз.
Да, будет сюрприз. Вакцинка к выборам. Можете себе представить? Не можете. Потому что размягчение мозгов промытых в нашей стране, как ни старались, не достигло той степени, чтобы считаться западным цивилизованным человеком. Потому что западным цивилизованным человеком считается настолько слабоумный, чтобы он был пригодным материалом для манипулирования в условиях всеобщей глобальной демократии. Вот что такое подлинный западный человек. А никакой не сверхчеловек. Сверхлюди, кстати, там в другом месте сидят. Они их стали подозревать, называя их глубинным государством. Ну, пока еще так. Не до конца. Размягченные мозги не могут сосредоточиться на этом.
Так а на кого ориентироваться-то теперь?
Кому, Оля?
Ну, тем, кто привык ориентироваться на этот самый западный образец, на сверхчеловека.
Ну, они продолжают. Вот Навального же спасли. Понимаешь? Там все, ну, это Германия и западный мир спас Навального. Спас. Вместе с ценностями и бутылками. Ну, вот сказал, ну как можно иметь в политическо-общественном пространстве ситуацию большего абсурда, чем она есть вокруг Навального? Казалось бы, нельзя. Но это вообще никого не волнует.
Слушай,
вот этот вот демократический человек, он, ну да, ценности, воевать в Россию пойдем за ценности, и мычат вот так вот, понимаешь, мычат.
Но они же сами с собой не могут договориться, что там с бутылками было, кто их вывозил, когда и в какой последовательности.
Я что-то пока не заметил одной простой вещи. Процедурной, прозрачной, юридически значимой вещи. Сдача господином Навальным анализов в юридически значимой процедуре. Вот этого я не заметил. Кстати, у нас она прошла, оснований для юридически значимых действий нет. У нас, на нашей территории. Все это есть. Омские врачи все это сделали. А на той стороне я не увидел ничего. Поэтому и обсуждать там нечего, и разговаривать с ними не о чем. Но если вы хотите довести ситуацию до войны, ну вы доведете. Мало вам было во все предыдущие времена. А обыватель европейский думает, что ничего не происходит. Ну как, они в игрушки играются.
Ну, то есть для них тоже форма сериала, который они смотрят. Давайте нам новую серию.
Про сериал это ты хорошо напомнила, потому что я об этом как раз и писал. Вообще все это устроено как сериал для инфантильных детей. Ты знаешь, я когда это увидел, я вспомнил вот свое детство золотое. Как мы пацанами где-то до 12-летнего возраста самозабвенно ходили на фильмы про индейцев. Нет, серьезно, Олечка, ты это уже не застала. Вот, ты молода и прекрасна. А мы, старики, можем вспомнить. Понимаешь, можем вспомнить, как мы самозабвенно по 5-6 раз на один и тот же фильм. Фильмы про индейцев. Студии Дефа с Гойко Митичем. И так это нас увлекало, Оль, как на самом деле все происходило. Ну, правда, когда ты взрослел, доходил до 12-13 лет, куда-то оно девалось. Знаешь, что самое интересное? Я как-то закупил дисков, весь пакет этих фильмов.
Всю коллекцию.
Да. Ну, просто из памяти. Они у меня до сих пор лежат. И я во время каникул поставил один диск лет 5 назад, наверное. Я через 5 минут выключил. Понимаешь, несмотря на всю ностальгию по детству, но смотреть взрослый, не инфантильный человек вне детского сознания это не может. В принципе. И вот я почему это все вспомнил? Потому что то, что у них происходит в так называемых кейсах политических, это вот такие фильмы про индейцев для западного демократического человека, массового, да. И они могут это смотреть и восторгаться, так как мы в 12-летнем возрасте смотрели фильмы про индейцев. Потому что, фильм про индейцев, вы должны понимать, это шарж, это комикс.
Что сейчас смотрят? Кстати, комиксы?
Если вы думаете, что вот эти вот «Железный человек», и все остальные похождения...
«Джокер», это все комиксы?
Правильно. Так вот, в основании всего этого лежали фильмы про индейцев, потому что Гойко Мичич в роли Виннету, это был сверхчеловек железный, Бэтмен и все такое прочее в одном флаконе в 70-е годы. Вот что это было такое. Они до сих пор это едят и считают, что это и есть содержание политики.
Мы сейчас прервемся. Впереди новости. Сразу после выпуска возвращаемся в программу и ждем Дмитрия Евстафьева.
Формула смысла.